Говорит радио «Свобода».
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. ФСБ признается в ошибках при расследовании дела о шпионаже. Столицу Афганистана охраняют танки. На Украине продолжаются протесты против НАТО. Руководство Федеральной службы безопасности России фактически признало свои ошибки при расследовании ряда уголовных дел против ученых, которых обвиняли в шпионаже, говорит заместитель директора ФСБ Юрий Горбунов.
Федеральная служба безопасности не собирается защищать тех сотрудников, которые в ходе работы в силу тех или иных обстоятельств превышают свои должностные полномочия и наносят ущерб общему делу.
Заявил заместитель директора ФСБ на закрытой встрече с представителями российского парламента и общественной палаты. По итогам заседания глава комиссии общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена сообщил.
Я должен сказать, что был достаточно откровенный разговор. Говорили о тех ошибках, которые были допущены. Мы договорились, что все остальные дела, которые будут публичные дела, мы готовы, как общественная палата, я как представитель комиссии, совместно работать, общаться и обществу доводить более полную информацию.
Сказал Анатолий Кучерена. За разглашение гостайны к 13 годам тюрьмы был приговорен красноярский физик Валентин Данилов. Уголовное дело против другого ученого Оскара Кайбышева сейчас рассматривается в суде. Улица Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки. Беспорядки вспыхнули после того, как американский бронетранспортер врезался в легковые машины. Жертвами аварии стали 5 афганцев. Толпа стала забрасывать солдат камнями. Столкновение переросло в антиамериканскую демонстрацию. Ее участники начали крушить полицейские будки и поджигать автомобили. Погибли по меньшей мере 8 человек, десятки получили ранения. Говорит Джин Маккензи, директор Кабульского отделения Института по освещению войны и мира, базирующегося в Лондоне.
Конечно же, там были подстрекатели. По некоторым данным, в беспорядки были вовлечены политические партии. Мы видели не только беснующихся демонстрантов, простых кабульцев, но и группы очень обыкновенных на вид молодых людей, которые, судя по всему, намеренно разжигали ярость участников беспорядков.
Заявила представитель Института по освещению войны и мира. На Украине противники вступления страны в НАТО продолжают протестовать против доставки в Крым грузов для предстоящих летом международных маневров Sea Breeze 2006. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, четвертые сутки заблокированы подъезды к порту Феодосии, где разгрузился американский корабль, доставивший технику и оборудование. В акции принимают участие, по разным данным, от 500 до нескольких тысяч человек. Пикетчики не позволят вывести на старокрымский полигон доставленный американским кораблем технику и оборудование, заявил лидер Крымской организации прогрессивных социалистов Валерий Иванов.
Это оккупация иностранных войск, это натовских войск. Мы видим, что выгружается военная техника для того, чтобы строить натовскую базу вблизи города Старый Крым.
Сказал Валерий Иванов в интервью нашей радиостанции. В Самаре у здания областного Верховного суда правозащитники проводят пикет в защиту политзаключенных, как сообщает корреспондент Радио Свобода. Среди инициаторов акции местной организации «Свободное общество», «Право и свобода», «Объединение Голос». Пикет приурочен к годовщине приговора, вынесенного в конце мая прошлого года бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.
Радио Свобода. Новости.
В Бирюсинске Иркутской области вновь объявили голодовку рабочие гидролизного завода. Такая же акция проходила на предприятии и в конце прошлого года. Тогда часть требований была удовлетворена. Из Иркутска корреспондент Радио Свобода Юлия Капралова.
30 человек поставили палатки прямо перед зданием администрации предприятия. Основное требование участников акции – погашение задолженности по зарплате. Протестующие также хотят знать о дальнейшей судьбе завода. К голодающим уже выезжали представители городской милиции. По словам мэра Тайшетского района, акция не санкционирована. Тем не менее, разгонять ее участников власти не собираются. Сейчас чиновники принимают меры. Из областного бюджета уже выделили около 5,5 миллионов рублей. Остальные деньги пойдут на погашение долгов предприятия перед энергетиками. В четверг состоится совещание, на котором предстоит решить вопрос о перепрофилировании Бирюсинского гидролизного завода. Напомним, производство на нем было остановлено еще в конце ноября 2005 года. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
На индонезийский остров Ява, пострадавший от мощного землетрясения, продолжает поступать гуманитарная помощь со всего мира. Вопросы доставки продовольствия и медикаментов, а также отправки в разрушенные районы медицинского и технического персонала обсуждались в понедельник в Женеве на встрече представителей ООН с сотрудниками Международного Красного Креста. По последним данным, жертвами землетрясения в минувшую субботу стали свыше 5400 человек. Около 200 тысяч остались без крова. Мир постепенно проигрывает войну со СПИДом. К такому выводу пришел глава ведомства ООН по борьбе с этим заболеванием Петер Пиот. Одновременно в интервью нашему радио он указал на некоторые позитивные сдвиги в этой области в России и на Украине.
СПИД продолжает с большой скоростью распространяться в Российской Федерации, на Украине и в странах Центральной Азии. Реакция на это была неадекватной и малоэффективной. Однако сейчас мы видим очень обнадеживающие сигналы. В России в 10-12 раз увеличены бюджетные ассигнования на борьбу с заболеванием. То же самое на Украине. И предпринимается много больше разного рода усилий.
Говорил глава ведомства ООН по борьбе со СПИДом. Со времени обнаружения этого заболевания его жертвами стали не менее 25 миллионов обитателей планеты. В ходе израильских спецопераций на западном берегу Иордана и в секторе Газа убиты 6 палестинских боевиков, члены группировок «Исламский джихад» и бригады мучеников Аляксы. В перестрелке в секторе Газа убиты палестинский полицейский. «Исламский джихад» заявил, что жестоко отомстит за гибель своих боевиков. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. ФСБ признается в ошибках при расследовании дела шпионажа. Столицу Афганистана охраняют танки. На Украине продолжаются протесты против НАТО.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Московской области очередное убийство на почве национальной ненависти. В Самаре митинг в защиту всех политзаключенных России. Немецкий пенсионер назло властям усыновляет 1000 иностранных детей. Эти темы, а также обзор европейских газет и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Как стало известно сегодня, в Московской области в пригородном поезде на глазах десятков свидетелей на днях скинхеда убили 19-летнего армянина, гражданина России Артура Сардаряна. Об убийстве заявили правозащитники. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Московской области Вера Володина.
19-летнему гражданину России Артуру Сардаряну было 2 года, когда его семья, мать, отец и старший брат, после массовых погромов армян в Баку переселилась в Москву, точнее в Подмосковье. 25 мая он возвращался электричкой из Москвы домой, в город Пушкино, и в присутствии 20 свидетелей был убит прямо в вагоне под крики «Слава России!». Один из свидетелей сообщил о происшедшем в правоохранительные органы, как двое преступников убили человека. Несколькими ударами ножа. Сначала перерезали сонную артерию, потом били в грудь. В сердце молодой человек скончался на месте, а убийцы прокричали эти слова «Слава России!», сорвав стоп-кран, остановили электричку и сбежали. Адвокат Симон Цитурян рассказал, что расследованием преступления занимается Северная транспортная прокуратура Московской области.
Возбуждено дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Это означает, что убийство совершено на почве межнациональной розни. Если уголовное дело возбуждено по этой статье, нужно думать, что у следствия были достаточно на то основания, не говоря уже об этих выкриках. Конечно, понятно, что кое-кому невыгодно и неинтересно видеть такую картину с убийством совершенно с национальной окраской. Но факт остается фактом. Московская Ярославская транспортная прокуратура ведет расследование именно по этой статье. Прокуратуры было достаточно основания. В конце концов, там были очевидцы и свидетели. И поэтому я думаю, что наше следствие будет объективно разбираться в этом.
По сведениям просочившимся неофициально из правоохранительных органов, следователи уже располагают фотороботами 2 преступников. А про погибшего от их рук парня немного рассказал адвокат.
Гражданин Российской Федерации. Жил здесь давно, с 89 года, вместе со родителями и старшим братом. Нормальный парень из такой семьи работящей. Он стал очередной жертвой этих лиц.
Цитриан подчеркнул, что удары наносились не беспорядочно, а в наиболее уязвимые места, что свидетельствует о навыках убийц. Предполагается, что убийство совершено нацистами или скинхедами. Симон Цитриан занимается также делом об убийстве еще одного молодого армянина. Это убийство произошло в апреле в московском метро.
Там попытка была придать бытовой характер, но это не удалось. В этом случае пока у нас фактов противодействия просто не имеется, о том, что есть какие-то силы, которые пытались бы писать это иным образом.
То убийство было совершено также в многолюдном месте. Уроженцу Армении, студенту первого курса Московского университета управления Вигену Абрамянцу было 17 лет. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Очевидно, что всплеск ксенофобии, рост неприязни к представителям национальных меньшинств и радикализация общественных настроений становятся все более характерными для российской массовой психологии. Мой коллега Андрей Шары беседовал на эту тему с известным московским социологом Борисом Дубиным.
О массовом всплеске действий, направленных против этнических чужаков или других рас, мне неизвестно. Все-таки пока что действия локализуются очень узкими, маргинальными, в основном молодежными группировками. Другое дело, что они ложатся на подготовленную почву массового сознания. С чем это связано? Нарастающая ксенофобия, она во многом, если не в решающей степени, связана с нарастающей, бесперспективностью нынешнего политического режима и российского социума в целом. Если все-таки на рубеже 80-х, в самом начале 90-х годов, как будто бы обозначились какие-то ориентиры и более или менее широкие круги социума, разумеется, не весь социум, но все-таки достаточно широкие круги, как будто бы эти ориентиры приняли идти в сторону большого мира, идти в сторону, по-разному это называлось, общечеловеческие ценности, там, Европа, Запад, семью народов и так далее, и так далее. Не это сейчас важно. Но важно, что как бы некоторый ориентир был задан, как будто бы определилась группа тех, достаточно широкая и публично представленная, и относительно авторитетная группа тех, кто как будто бы обозначал вот эту дорогу и брался по ней вести. А потом, в общем, вся история 90-х годов, особенно с середины их, и к концу это проявилось, к концу 90-х это проявилось совершенно явно, что, собственно, и привело к появлению Путина и установлению путинского режима.
В какой степени российское массовое сознание инертно в сравнении с ситуацией в других странах, если есть такие исследования? В какой степени россияне конформисты? Они чем-то в этом отношении отличаются от других больших народов?
Я назвал это конформизмом, потому что для конформизма нужны какие-то выраженные точки зрения и какие-то относительно выраженные группы их носителей, имеющие какой-никакой социальный авторитет. Нынешний социум российский, я бы сказал, скорее плоский, он, так сказать, раскатанный вот таким хорошим катком тяжелым и даже не заасфальтированный, а просто вот раздробленный раскат. Поэтому это не конформизм, не в смысле подражание какой-то модели, а отсутствие в этом смысле каких бы то ни было ориентиров. И в этих случаях как бы срыв на предшествующие, не хочется называть их архаическими, какие-то неотрадиционные, привычные формы реакции по отношению к этническим чужакам, религиозным чужакам, сексуальным чужакам и так далее, и так далее. Во-первых, эта реакция защитная. Во-вторых, она не носит характера коллективного подражания. В-третьих, она связана с ситуацией нарастающей неопределенности, замешательства, бесперспективности, собственно, как дальше жить.
Я верно вас понимаю, что люди пытаются рядом с собой и вокруг себя видеть точно такие же, как они. То есть они не хотят чужаков.
В некотором смысле вся вторая половина 90-х, она на это и ушла. И, надо сказать, деятельность массовых коммуникаций во многом, к сожалению, тоже была на это направлена, на формирование такой виртуальной общности. Всех одинаковых и всех как один. Все как один не стали, но стали относительно похожи друг на друга в этих типах реакций. А кроме адаптивного, реактивного, собственно, самостоятельного поведения нету, то это воспроизводство таких очень примитивных и в этом смысле остаточных форм реакции на окружающие условия. Чуть какое-то усложнение ситуации, чуть какая-то проблематичность. Реакция всегда выражается в форме съезжания на более низкие и более примитивные формы, отчуждения от любых других.
Борис, давайте будем считать, что вы поставили более-менее социальный диагноз. Что будет дальше? Вы решитесь предположить, куда равнодействующие развитие вот этих тенденций приведет страну?
Ну, пока что я не вижу в этом смысле противодействующих тенденций. Есть одна сдерживающая черта – это, ну, в общем, терпение и равнодушие массы, которым, в общем, во все большей степени становится наплевать на эти самые игры власти. То есть она вроде демонстрирует большое почтение к одной единственной фигуре. В общем, даже не так важно, какую фамилию она будет носить. Вот важно, чтобы эта фигура была единственная и в этом смысле не идентифицировалась с реальной властью. Потому что реальная власть, по мнению массы, отвратительна, коррумпирована, бесчеловечна, не имеет никакого отношения к повседневным заботам и нужным и так далее. Президент – это совсем другое. Это не власть. Это вот та фигура человека в белом фраке, который вот как раз всегда остается чист, что бы ни делала реальная власть. Поскольку я не вижу других более-менее мощных социальных и культурных движений, которые бы этому противостояли, я думаю, что это такое среднеболотное гниющее состояние, видимо, на ближайшее время нам и предстоит.
С известным социологом Борисом Дубиным беседовал Андрей Шарый. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство ФСБ фактически признало свои ошибки при расследовании ряда громких уголовных дел против ученых, которых обвиняли в шпионаже. В Подмосковье, как стало известно сегодня, 25 мая был убит 19-летний армянин, гражданин России. Группа молодых людей напала на него в пригородном поезде. В Самаре у здания областного Верховного суда правозащитники проводят пикет в защиту политзаключенных. Улицы Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем его программы, конечно же, будут очередное убийство на почве национализма в России. Вопрос, какие социальные процессы привели к росту ксенофобии в стране? «Газпром» решил резко повысить цены на газ для Белоруссии, чем Александр Лукашенко провинился перед Кремлем. Сторонники Союза Сербии отказываются признать результат референдума о независимости Черногории. Насколько силен политический раскол в республике? И начало испытания вакцины против птичьего гриппа на добровольцах. Станет ли это лекарство действительно спасительным? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас, как всегда в это время, программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Добрый день, Владимир. С чего начнем?
Добрый день. Ну, давайте начнем с общих тем. Вот все, пожалуй, во всех странах Европы пишут сегодня о вооруженных столкновениях в Кабуле. Самых серьезных после падение режима талибов в 2001 году. Об этом пишут по всей Европе, но я остановлюсь сейчас на немецкой печати. Дело в том, что в самом центре конфликта оказались находящиеся в Афганистане подразделения Бундесвера. Афганцы не очень-то различают войска западных стран между собой. Им все равно, что там немцы, что американцы. И, как иронично пишет немецкая газета «Тагесшпигель», германские солдаты, которые, как предполагалось, будут защищать безопасность Германии в горах Гиндукуша, теперь должны спасать собственные шкуры. Складывается впечатление, продолжает газета, что значительная часть местного населения ждала возможности излить свой гнев против иностранных военных, которых они считают оккупантами. Конца западной военной миссии не видно, и, учитывая возможные последствия вывода, не стоит и рассматривать эту перспективу, так же, как и в Ираке, пишет другая немецкая газета «Die Welt». Еще одна военная тема, обсуждаемая сегодня печатью, — гибель в Ираке двух британских солдат и двух журналистов, работавших на американский канал CBS. И ряд британских изданий выносят материалы об этом на свои первые полосы. Газеты рассказывают, что лондонские журналисты Пол Дуглас и Джеймс Бролан, а также корреспондент Кимберли Дозиер, которая получила тяжелые ранения после взрыва в Багдаде, поехали освещать события в Ираке в качестве волонтеров. Несчастье произошло после того, как они передвигались по Багдаду вместе с американским военным патрулем. Daily Telegraph пишет, ссылаясь на данные Комитета по защите журналистов, что всего в Ираке за время нынешней интервенции, я цитирую, погиб 71 репортер, а гибель двоих британских солдат в воскресенье вечером в Басре довела общее число погибших британских военнослужащих с начала войны до 113 человек. О ситуации в Басре пишет и Financial Times, цитата, там, возможно, меньше насилия, но ситуация там очень неустойчивая из-за процветающей подпольной торговли горючим и высокой активности ополченческих отрядов. Этому также способствуют затянувшиеся на 5 месяцев переговоры в Багдаде по формированию правительства.
Ну, очевидно, еще, поскольку я тоже просматривал сегодня некоторые газеты, конечно, в центре внимания Индонезия, но я уже вчера во время такой же беседы, Володя, высказывал мысль, что, к сожалению, Индонезия еще в ближайшие недели, очевидно, станет одной из центральных тем всех мировых газет. Но мой вопрос следующий, он, в общем, традиционный. А есть ли интересные материалы, связанные по тематике с Россией или со странами СНГ?
Знаете, очень много сегодня об этом в английских газетах, оно и понятно. Всем известный в Британии российский бывший олигарх Роман Абрамович, там его зовут Абрамович, проводит переговоры о возможном приобретении за 3 миллиарда долларов 40% акций крупнейшей российской горно-металлургической группы «Евраз Холдинг». «Таймс» пишет, если это произойдет, то покупка ознаменует возвращение Абрамовича в российский большой бизнес. По мнению Financial Times, эта сделка может быть началом создания российского национального сталелитейного гиганта. Она может привести к слиянию Евраза с Магнитогорским металлургическим комбинатом и с Новолипецким металлургическим комбинатом, двумя самыми крупными производителями стали в России.
Большое спасибо, Володя. Я напомню еще раз, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна интересная тема дня. В Самаре у здания областного Верховного суда правозащитники продолжают пикет в защиту политзаключенных, всех политзаключенных России. Приурочен он к годовщине приговора, вынесенного год назад Михаилу Ходорковскому. На месте событий побывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
В пикете, который продолжался сегодня в течение часа, приняло участие более 200 самарцев. В основном это была молодежь и прохожие, оказавшиеся рядом со зданием Верховного суда Самарской области, напротив которого состоялась акция протеста. Организатор акции, подавший заявку на одиночное пикетирование, правозащитник Александр Лашманкин, заявил, что сегодня в России правозащитники испытывают давление со стороны властей.
Состояние печальное, дистанция, выражаясь словами того же Скалозуба огромного размера. Удивляет меня во всем этом будничность происходящего. Если начнутся какие-то репрессии, это тоже не будет воспринято обществом как нечто экстраординарное и катастрофическое. Побегут стучать друг на друга, на соседей донос писать, что они там оранжевая революция, и занимать освободившись квартиры.
Пикет приурочен к дате суда над Михаилом Трепашкиным и годовщине приговора Михаилу Ходорковскому. По словам участников пикета, приговор суда в отношении Михаила Ходорковского был явно более суров, чем нужно. Не обошлось без давления со стороны властей, говорят самарцы.
Нет, несправедливо. Я считаю, несправедливо. Таких людей не надо к ним так относиться. Умница, хороший, конечно, он порядочный человек. Я считаю, что слишком жестко.
Вся наша история подразумевает, что Уголовный кодекс, в общем-то, подтаскивает за уши под нужный процесс, под нужное дело. Если это чисто политический процесс, значит, так оно и будет.
Сотрудники правоохранительных органов, наблюдавшие за пикетом, попытались в тактичной форме посоветовать его участникам разойтись. Однако простые самарцы продолжили стихийный митинг. Во время пикета прошел сбор подписей в защиту российских политических заключенных. Подписи самарцев под обращением с требованием освободить российских политзаключенных будут направлены президенту России Владимиру Путину и Верховный суд России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Власти Екатеринбурга заявили, что намерены, как они выразились, очистить игорный бизнес города от нелегалов и нарушителей. В Екатеринбурге сейчас проводятся масштабные проверки игровых залов и казино, и десятками ликвидируются так называемые «однорукие бандиты». Самая большая проблема, по словам чиновников, отсутствие на федеральном уровне единого регламента для игорного бизнеса. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина.
Сегодня гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» президент Уральской ассоциации развития игорного бизнеса Алексей Гологузов. Алексей Николаевич, проблема игорной зависимости стоит остро и стоит давно, но это ли стало причиной гонений на игорные заведения в Екатеринбурге?
Нет, совершенно не это. То есть беспорядочное размещение игровых единиц способствовало возникновению вот этого негатива, который на сегодняшний день мы видим. Ну и, конечно, вы, друзья, журналисты, которые подливают масло.
А часто ли возникают проблемы с клиентами, с зависимыми клиентами?
Ну, совершенно нет. Зависимость, она, конечно, наигранная в основном. В основном это гости, которые приходят в игровые салоны, еще раз говорю, в казино, которые проводят просто время, и у нас уже появилась культура игры.
Таким образом, клиенты, в общем-то, здесь ни при чем. Жалобы горожан. Может ли это быть поводом для вот этой активной кампании городских чиновников по формированию некого негативного отношения к игорным заведениям?
Да, и к игорным заведениям претензий нет, в основном претензии к одиночно стоящим игровым автоматам, которые находятся у нас в городе, которые стоят у нас в магазинах, один или два игровых автоматов, где невозможно осуществлять контроль за людьми, которые играют в эти игровые автоматы, потому что такие игровые автоматы не нуждаются в операторах, не нуждаются в охране. То есть каждый может бросить туда монетку. Это может быть и ребенок, это может быть и пенсионер. То есть вот этот негатив в основном из-за этих одиночных игровых автоматов, которые на сегодняшний день позорят облик игорного бизнеса.
Алексей Николаевич, как вы оцениваете развитие игорного бизнеса сегодня?
Все-таки игорный бизнес будет развиваться после того, как примут федеральный закон. Это первое, потому что все замерли в ожидании, все ждут, когда же он будет. Вот в первом чтении мы прочитали там очень жесткие такие требования, которые выставляет нам государство. Но в ближайшее время на рынке Свердловской области останется несколько компаний крупных, которые будут заниматься этим бизнесом, и может быть порядка 30-50 предприятий, которые будут проходить под закон. То есть это и отдельно стоящее здание, определенная площадь. Таких не очень много у нас, но они останутся и выживут. Но в основном это будет оперировать 3-4 компании крупных.
А можно ли вот в этой связи говорить о неком произволе со стороны муниципальных властей? Чиновники пользуются тем, что отсутствует федеральный закон, регламентирующий деятельность игорных заведений, и так или иначе устанавливают свои местечковые правила игры.
Ну, на сегодняшний день таких правил игры местечковых у нас в Свердловской области никто не устанавливал. То есть Свердловская область одна из немногих областей, где все-таки власти прислушиваются к бизнесу, у нас существует здесь диалог, и я считаю, что это правильно. Кроме этого, вот-вот выйдет федеральный закон, который, в свою очередь, обяжет привести в стандарты те законы, которые были приняты на региональном уровне в других регионах.
Проект, который рассмотрел уже в первом чтении Госдума России, что больше всего вызывает споров, с чем вы категорически не согласны, как представитель бизнеса?
Больше всего вызывает споров это суммы и квоты, по которым собираются продавать игорные.
35 миллионов рублей. Реально ли игроку, участнику рынка заплатить столько за получение лицензии, пусть она даже будет и бессрочной?
На сегодняшний день это нереально, реально только нескольким компаниям крупным московским, под который все это и делается. Мелкий бизнес уйдет или вынужден будет прийти на поклон крупным компаниям, которые будут диктовать им свои условия.
600 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценена нижняя планка чистых активов организатора игорного заведения. Вот как вам такой предложенный минимум?
Я над этим смеюсь, конечно, я думаю, такого не будет. Хотя, в принципе, ужесточение по цифрам должно быть, но не в таких порядках.
Если говорить о том, что могли бы в этом смысле предложить вы, какие бы суммы устроили участников игорного рынка?
Ну, лицензия должна стоить не больше 3 миллионов рублей, и активов порядка 10 миллионов.
У нас в эфире был президент Уральской ассоциации развития игорного бизнеса Алексей Гологузов. Спасибо вам за участие в программе.
Материал подготовила к эфиру и беседовала с Алексеем Гологузовым корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина. В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Михаил Соколов. Гости студии – председатель Комитета по конституционному законодательству Госдумы Владимир Плигин и член политсовета партии «Союз правых сил» Борис Надеждин. Тема их беседы – последние законопроекты, внесенные в Госдуму России. Программа «Время гостей» повторяется на волнах радио «Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в ближайшие полчаса вас ждут новости науки, рассказ о фестивале, оригинальном фестивале искусств в Петербурге, рубрика «Русский политический интернет» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Один немецкий пенсионер, оскорбленный, как он считает, немецкими властями, назло им решил усыновить 1000 иностранных детей, которые получат гражданство. Но пока в Москве 16:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство ФСБ фактически признало свои ошибки при расследовании ряда уголовных дел против ученых, которых обвиняли в шпионаже. Заместитель директора ФСБ Юрий Горбунов заявил, что служба не намерена защищать сотрудников, которые в погоне за результатами нарушают законы и превышают должностные полномочия. В Подмосковье 25 мая, как стало известно, был убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Группа молодых людей напала на Сардаряна в пригородном поезде. Он скончался от ножевых ранений. В Бирюсинске вновь начали голодовку рабочие гидролизного завода. Они поставили палатки перед зданием дирекции предприятия и заявили, что будут находиться там до полного погашения долгов по зарплате. В Самаре у здания областного Верховного суда правозащитники проводят пикет в защиту политзаключенных. Акция приурочена к годовщине приговора, вынесенного Михаилу Ходорковскому. На Украине противники вступления страны в НАТО четвертые сутки продолжают блокировать морской порт в Феодосии, куда транспортный корабль США доставил груз для предстоящих летом в Крыму международных маневров «Сибриз-2006». МИД России выразил обеспокоенность в связи с вводом спецподразделений Грузии в район грузино-осетинского конфликта. В Тбилиси утверждают, что грузинские войска в зону конфликта не вводились. В ходе израильских спецопераций на западном берегу Иордана и в секторе Газа убиты 6 палестинских боевиков. В перестрелке в секторе Газа убиты палестинский полицейский. Улицы Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки. В городе действует комендантский час. Россия и Кувейт подписали соглашение об урегулировании задолженности советских времен. Бразильский писатель Пауло Коэльо завершает двухнедельную поездку по Транссибу. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 30 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
В мае 18 года скончался Георгий Валентинович Плеханов, основоположник русского марксизма и российской социал-демократии. О последних днях Плеханова рассказывает историк Борис Орлов. Радио «Свобода», 30 мая 80 года.
Плеханов сумел сохранить верность принципам и остаться на идейной и нравственной высоте, недостижимой его политическим противникам и главному из них Ленину. В годы Первой мировой войны пути Ленина и Плеханова разошлись навсегда. Плеханов занял оборонческую позицию, призывая к защите России от германского империализма. Весть о февральской революции застала Плеханова в Италии, где он лечился от тяжелого легочного заболевания. Несмотря на болезнь, Плеханов немедленно принял решение вернуться в Россию. Тысячи людей пришли 31 марта 1917 года к финляндскому вокзалу встретить Плеханова. Рабочие, солдаты, члены Государственной Думы и Временного правительства. Оркестры, цветы, приветствия потрясли Плеханова. В течение нескольких дней его приходили поздравить с возвращением политические и общественные деятели самых разных направлений. Адмирал Колчак, генерал Корнилов и даже монархист Пуришкевич. По приезде в бурлящий революционный Петроград Плеханов стал одним из самых убежденных и последовательных противников большевизма. «Сторонники Ленина начинают гражданскую войну», – писал Плеханов в газете «Единство». «Насильников надо остановить силой». В ноябре 1917 года, через три дня после большевистского переворота, Плеханов писал, что это событие его глубоко огорчает. Не потому, чтобы я не хотел торжества рабочего класса, но рабочий класс не может с пользой для себя и для страны взять в руки всю полноту политической власти. Большевики не арестовали больного Плеханова, но подослали к нему в дом матросов, которые пытались искать мифическое оружие в постели больного и грозили его убить. Плеханов скончался 30 мая 1918 года. Похороны его превратились в политическую манифестацию. Тысячи людей сопровождали гроб Плеханова к Волкову кладбищу в Петрограде, где он был похоронен недалеко от могилы Белинского, приходившегося ему дальним родственником. Выступая на кладбище с речью, один из основателей и редакторов газеты «Искра» Александр Николаевич Патресов сказал: «Плеханов был нашей национальной честью, национальной гордостью, но он же стал нашей величайшей национальной жертвой».
О Георгии Плеханове рассказывал историк Борис Орлов. Радио «Свобода». 30 мая 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона мой коллега Александр Сергеев.
Получила окончательное подтверждение гипотеза о происхождении вируса СПИДа от шимпанзе. До сих пор в ее обосновании не хватало одного ключевого звена. Не удавалось найти естественную среду обитания вируса. Именно это и сделала международная экспедиция, организованная университетом штата Алабама в Бирмингеме. В южных районах Республики Конго ученые обнаружили популяцию диких шимпанзе-носителей вируса, очень похожего на вирус иммунодефицита человека. В некоторых группах обезьян антитела к вирусу выявлены у 35% обследованных животных, причем сами обезьяны от этого вируса не болеют. Морская экспедиция, организованная Бременским международным университетом, обнаружила рекордно горячую точку на дне океана. Она расположена в северной части Срединно-Атлантического хребта на глубине 3000 метров. Температура воды здесь составляет 407 градусов Цельсия, а давление 300 атмосфер. В этих условиях вода находится в так называемом сверхкритическом состоянии, в котором исчезает разница между жидкой и газообразной фазами. В океане такое состояние воды обнаружено впервые. Ранее уже было известно место с температурой 402 градуса, но этого еще немного не хватало для достижения сверхкритического состояния. Повсеместно распространенные бактерии кишечной палочки E. coli могут питаться молекулами ДНК, которые остаются при разложении других живых организмов. Более того, E. coli могут выжить, даже питаясь одними только ДНК, сообщают микробиологи из Университета Южной Калифорнии. У других бактерий подобных способностей пока не обнаружено. Возможно, именно этому свойству E. coli мы обязаны тем, что не ходим по колено в остатках отживших ДНК. Поставлены под сомнение результаты важного исследования, которое якобы подтверждало, что потребители предпочитают генетически модифицированную кукурузу обычной благодаря лучшей сохранности. Исследование проводилось 2 года назад в Канаде. На его результаты часто ссылались как на показатель благосклонного отношения потребителей к генетически модифицированным продуктам. Однако на днях британская некоммерческая организация GM Watch опубликовала снимки, сделанные во время исследования. Оказалось, что над лотком с обычной кукурузой был размещен плакат с надписью «Вам нравятся червивые початки?», а на лотке с генетически модифицированной продукцией была пометка «Качественная кукуруза». Редакция British Food Journal, где было опубликовано исследование, выразила готовность опубликовать письмо GM Watch, а также ответ авторов спорного исследования из Канзасского университета.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». С 1 по 18 июня в Петербурге пройдет 10-й международный фестиваль искусств под названием «Сергей Осколков и его друзья».
В концертных и выставочных залах Петербурга, Петергофа и Ораниенбаума запланированы 18 концертов, 4 выставки, 2 театральных постановки, 2 киновечера и многое-многое другое. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Этот фестиваль проходит каждое лето во время «Белых ночей». Его художественный руководитель, композитор и пианист Сергей Осколков. Среди российских музыкантов, участников фестиваля, виолончелист и дирижер Сергей Ралдугин, солистка Мариинского театра Ольга Кондина, пианист Александр Сандлер и другие выдающиеся исполнители. В программе фестиваля есть уникальные проекты, например, восстановленный и оркестрованный Сергеем Осколковым неизвестный шедевр – концерт для фортепиано с оркестром на тему знаменного распева Максима Бражникова, исследователя музыкальной культуры Древней Руси, который, несмотря на гонения и запреты, еще в сталинское время впервые расшифровал русские знаменные распевы и собрал их по крупицам в разных уголках страны. Этот концерт ему предлагали посвятить партии и правительству, но ученый отказался, и музыка пролежала в архиве 50 лет. Другое уникальное событие – программа «Зримая музыка», световой музыкальный строй. Найти и запатентовать научно обоснованное соотношение звука и цвета, над поисками которого бились Ньютон, Гёте, Скрябин, Эйнштейн, удалось художнику и музыканту Валентину Афанасьеву.
Не зря живопись пришла к абстрактной живописи, когда уже ее называли музыкой красок, но не могли сопоставить отношение цветов по тем музыкальным закономерностям, по которым систематизирован музыкальный строй. Вот мне удалось цвета систематизировать таким образом, что вот мы не проявляем ту музыку, которая существует, скажем, в пределах там 3 октав или 4, а мы пишем партию, играют, допустим, контрабасы туба в очень низком регистре, флейта пикколо в очень высоком регистре, а в еще более высоком регистре партия цвета идет. Но все получается очень хорошо, когда это подчиняется общим законам музыкальной организации. Вот мне это удалось сопоставить. Все это предназначено, конечно, для композиторов будущего. Конечно, музыки еще для этого светового инструмента не написано, но кому бы пришло в голову писать, скажем, музыку для трубы, пока труба еще не изобретена.
В концерте в Смольном соборе примут участие 4 музыканта, играющие на специально спроектированных световых клавиатурах, отвечающих за различные уровни музыкального пространства. Сергей Осколков специально написал произведение, включающее и световую партитуру. 60 прожекторов переведут звучание хора и оркестра в краски. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Гуамы – зверьки добрые и симпатичные. В период цветных революций белые пушистые, но очень пугливы. Особенно не выносят имперских замашек со стороны крупных хищников.
На сайте петербургского аналитического еженедельника «Дело» обозреватель Дмитрий Травин в своем комментарии под названием «В мире гуамов» обращается к итогам состоявшегося на днях в Киеве саммита «Гуам». Отмечая, что по крайней мере с 3 членами этой организации, Украиной, Грузией и Молдовой, отношения у Москвы сейчас натянутые, а Азербайджан – прямой конкурент России на нефтяном рынке, автор статьи пишет.
На месте былого СНГ, почти не подающего уже признаков жизни, все более четко оформляются 2 противоположных лагеря. С одной стороны – ГУАМ, с другой – Евразийское экономическое сообщество, Евразэс, и Шанхайская организация сотрудничества, ШОС. Причем последняя, называемая в просторечии клубом диктаторов, вышла за пределы старого постсоветского пространства. Наряду с Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном туда входит еще и Китай. Хотя вернее было бы сказать, что вся наша постсоветская мелкота входит в ШОС наряду с Китаем, поскольку именно Пекин в конечном счете будет заказывать музыку в этой структуре.
И вот в чем, по мнению Дмитрия Травина, принципиальное различие таких структур, как ГУАМ и ШОС.
Одна группа стран четко осознает себя периферией европейской цивилизации. Ей предстоит преодолевать массу трудностей, но, скорее всего, крепнущий национализм, усиленный стремлением быстренько уйти подальше от неприятного соседа, в перспективе поможет хотя бы некоторым из этих стран решить свои насущные проблемы. Что же касается другой группы стран, то она пока еще плохо понимает, в каком мире живет. Старые имперские принципы доминирования и подчинения пронзают отношения внутри клуба диктаторов. Как России, так и ее азиатским соседям предстоит еще долго разбираться в самих себе. борьбе. Но является ли интеграция в европейскую цивилизацию панацеей от всех бед? И нелогично ли, что Россия и другие страны постсоветского пространства стремятся к союзу с Китаем, державой, которой предрекают мировое лидерство уже в недалеком будущем? Слово Дмитрию Травину.
Я в свое время написал довольно большую книгу под названием «Европейская модернизация». И целью этого исследования было выяснить, как развивается современный мир. На мой взгляд, иного механизма модернизации, кроме модернизации по принципу развития свободной рыночной экономики, демократизации, человечество не создало. И любая восточная страна, которая начинает быстро развиваться, она в конечном счете становится на западный путь развития. И в этом смысле для стран постсоветского пространства, конечно, выгодно поскорее примкнуть к европейской культуре, экономической и политической, поскольку это будет способствовать их развитию. Поэтому я думаю, что если Россия сделала бы выбор в пользу более плодотворного сотрудничества с Европой, это в конечном счете содействовало бы нормальному развитию страны. А в случае более тесного сотрудничества с Китаем велика вероятность того, что Китай нас скушает и даже не подавится.
В мире гуамов. Обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство ФСБ России фактически признало свои ошибки при расследовании ряда уголовных дел против ученых, которых обвиняли в шпионаже. В Подмосковье 25 мая, как стало известно сегодня, скинхедами был убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. В Бирюсинске вновь начали голодовку рабочие гидролизного завода. На Украине противники вступления страны в НАТО четвертые сутки продолжают блокировать морской порт в Феодосии, куда транспортный корабль США доставил груз для предстоящих летом в Крыму международных маневров «Сибриз-2006». В Самаре у здания областного Верховного суда правозащитники проводят пикет в защиту политзаключенных, приуроченный к годовщине приговора Михаилу Ходорковскому. На индонезийский остров Ява, пострадавший от землетрясения, продолжает поступать гуманитарная помощь со всего мира.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Президент Владимир Путин представил сегодня послание о бюджетной политике страны в 2007 году. Основными задачами властей он назвал снижение инфляции, рост доходов населения и сокращение налоговой нагрузки на экономику. В частности, в 2006 году президент считает необходимым принять решение о введении нулевой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири и на континентальном шельфе, а также установить понижающие коэффициенты к этому налогу для уже выработанных нефтяных месторождений. Средства государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, Владимир Путин предлагает направлять исключительно на замещение внешних источников финансирования дефицита бюджета и досрочное погашение внешнего долга. Таким образом, президент фактически поддержал министра финансов Алексея Кудрина, который, выступая категорически против использования резервов стабилизационного фонда внутри страны, настаивает на размещении этих средств за рубежом.
Значительная часть этих средств должна инвестироваться в государственные ценные бумаги. Вторая часть при наращивании стабилизационного фонда в корпоративные бумаги, то есть в акции крупных надежных предприятий, которые за последние десятилетия доказали высокую надежность и доходность. Меньшая часть всегда, обычно в других странах, распределяется в акции корпорации. Больше государственные облигации.
Такой же точки зрения придерживаются и многие эксперты. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает правильным решение направлять резервы стабилизационного фонда на погашение внешней задолженности государства.
Общая сумма внешнего долга составляет где-то порядка 15% валового внутреннего продукта. И это уже совсем немного, и можем рассчитаться. Более того, намерение отдавать долги с тем, чтобы не просто накапливать стабилизационный фонд, а каким-то образом его использовать, причем так, чтобы он не приводил к росту инфляции в стране, это вполне резонно.
Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, подписала соглашение о строительстве в России автосборочного завода, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Накануне глава министерства Герман Греф заявил о том, что оно начнется в июне под Санкт-Петербургом. Начальный объем инвестиций в проект составит 115 миллионов долларов, а на заводе будет налажена сборка трех моделей. Другие подробности стороны не разглашают. Российское правительство в июне 2006 года может принять решение о создании одной или двух новых особых экономических зон промышленно-производственного типа, сообщил руководитель Федерального агентства по управлению такими зонами Юрий Жданов. Высокие шансы на победу в конкурсе, по его словам, имеет площадка в городе Верхняя Салда Свердловской области, где расположена российская компания ВСМПО «Ависма», ведущий мировой производитель «Титана». В частности, американская корпорация Boeing планирует создать там крупнейший в мире научно-исследовательский центр, связанный с разработкой титановых технологий. Сейчас в России создаются 6 особых экономических зон, 2 промышленно-производственного и 4 технико-внедренческого типа. Правительство России рассчитывает, что новая форма организации бизнеса будет способствовать привлечению в страну частных, в том числе иностранных инвестиций, а также современных технологий. Однако с этим не согласен бывший экономический советник президента Андрей Илларионов.
Это один из способов создания неравных условий ведения бизнеса на территории страны. И, соответственно, неравенство условий ведения бизнеса на территории страны создает дополнительные возможности для искажения сигналов, для коррупции. И это способ, конечно, замедления экономического роста. Мы неоднократно выступали против создания экономических зон. К большому сожалению, как и во многих других случаях, Министерство экономического развития России продолжает ухудшать условия экономической деятельности на территории России, создавая в том числе экономические зоны.
Руководитель ведомства Европейской комиссии по энергетике Андрис Пиебалгс призвал европейские страны к расширению использования угля для производства электроэнергии. Он подчеркнул, что речь идет лишь о новейших технологиях сжигания угля, почти полностью исключающих вредные выбросы в атмосферу. На тепловых станциях, работающих на угле, сегодня производится 1/3 всей потребляемой в Европе электроэнергии, а в некоторых странах Восточной Европы до 60%. Российские власти сейчас также намерены добиваться увеличения доли угля в энергетическом балансе страны, говорит представитель Федерального агентства по энергетике Владимир Щадов.
Если еще 3 года или 4 года назад слово «инвестиции» среди владельцев угольных компаний было ругательное слово, то сегодня явно есть разворот в сторону внедрения новой техники, строительства новых объектов, развития новых месторождений. То есть инвестиции идут в отрасль усиленно.
В Сеуле сегодня вынесен приговор основателю и бывшему руководителю финансово-промышленного концерна Дэо, 69-летнему Ким У Чуну. Он был признан виновным в финансовых махинациях и хищении крупных сумм, за что приговорен 10 годам тюрьмы. Ему также предстоит возместить 22 миллиарда долларов ущерба и выплатить более 10,5 миллиардов долларов в виде штрафов. После банкротства в 1999 году корпорация Дэо была разделена на части. Так, подразделения Дэо Мотор были куплены американской General Motors, создавшей из них в 2002 году новую компанию GM Дэо. Ее модели продаются сегодня под одной из принадлежащих General Motors марок Chevrolet. Курс доллара на сегодня 27 рублей 6 копеек, на завтра 26,98. Евро сегодня стоит 34 рубля 50 копеек, курс на среду 34,64. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Живущий сейчас в Парагвае немецкий пенсионер Юрген Хасс намерен усыновить 1000 иностранных детей и обеспечить им таким образом гражданство Германии.
По словам самого Хасса, делает он это, чтобы отомстить немецким властям, которые в 1987 году приговорили его к 3 годам тюремного заключения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда-то Юрген Хасс работал страховым агентом и был активистом партии свободных демократов. В 1987 году его карьерному росту пришел конец. Немецкие правоохранительные органы обвинили Хасса в мошенничестве. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы. Хасс, однако, виновным себя не считает и говорит, что в тюрьме с ним обращались хуже, чем с собакой. После выхода на свободу Юрген Хасс переехал жить в Парагвай. Там он уже усыновил 300 детей из этой страны, а также из России, Украины, Молдовы, Венгрии и Румынии. Согласно немецкому законодательству, любой мужчина может усыновить ребенка при согласии на то матери и отсутствии других претендентов на отцовство. В случае усыновления ребенок может претендовать на гражданство ФРГ, бесплатное образование и другие социальные льготы в этой стране. Мать ребенка имеет право переехать вместе с ним в Германию. Сам Юрген Хасс получает от немецкого государства пенсию в размере менее 1000 евро. По законам ФРГ, эта сумма недостаточна для того, чтобы заставить Хасса выплачивать алименты хотя бы на одного из усыновленных им детей. Юрген Хасс не первый немец, который объявляет себя отцом иностранного ребенка с той целью, чтобы тот получил право на проживание в Германии. Так, один берлинец уже усыновил 10 детей из Вьетнама и Боснии, которым в противном случае грозило выдворение из страны. Власти ФРГ, испытывающие сегодня острый экономический кризис, недовольны притоком иностранцев. Во многих городах Германии, куда в 60-е годы прошлого века приезжали гастарбайтеры, сегодня высокий процент безработицы и социальная напряженность. Один из таких городов – промышленный Вупперталь на западе Германии, кстати, родина Фридриха Энгельса. Доля иностранцев в Вупертале значительно выше, чем в среднем по стране. Представители городской юстиции с настороженностью восприняли инициативу Юргена Хасса усыновить 1000 иностранных детей. Сложившуюся ситуацию комментирует в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» судья по семейным спорам Вупертальского городского суда Андрея Камински.
До реформы семейного права матери внебрачных детей были ущемлены в своих правах. Согласно новому законодательству, ребенка можно усыновить, если на то даст согласие его мать и не будет других претендентов на отцовство. Но я думаю, что при признании отцовства Юрген Хасс столкнется с проблемами в соответствующих государственных ведомствах по делам молодежи.
Почему?
Речь идет о фиктивном отцовстве. Данная ситуация относится к тем случаям, когда отец не видел ребенка, не встречается с ним, то есть не имеет с ним каких-то социальных контактов. Кроме того, отец не знаком с матерью ребенка и не имел с ней сексуальных отношений. Государство может отказаться регистрировать отцовство, если оно приобретается в очевидно нечестных целях. Согласно средствам массовой информации, Юрген Хасс заявил, что усыновляет детей для того, чтобы они получили доступ к социальным выплатам и приобрели немецкое гражданство. Это нечестные цели.
Если бы Юрген Хасс оказывал финансовую помощь этим детям, смог он тогда без проблем зарегистрировать отцовство на них?
Были бы у него такие финансовые возможности, он не стал бы говорить, что усыновляет детей из мести к немецкому государству. В этом случае совершенно очевидно речь идет о том, что отец уже никогда больше не будет зарабатывать деньги и помогать этим детям.
И много таких случаев зафиксировано в Германии.
По моей информации, 2-3 тысячи.
И что делает государство для того, чтобы в будущем избежать подобных случаев?
Имеется законопроект. Он подготовлен Федеральным министерством юстиции. Законопроект дает возможность государству оспаривать отцовство в том случае, если есть подозрение на то, что оно приобретается фиктивно, для того, чтобы ребенок имел возможность жить на территории Германии. Этот законопроект разослан во все немецкие суды для ознакомления и для того, чтобы судьи дали ему оценку.
Пожалуй, в наибольшей степени многочисленными случаями фиктивного отцовства обеспокоены в Баварии. Министр внутренних дел этой федеральной земли Гюнтер Бекштайн высказался за скорейшее принятие законопроекта. По его словам, необычный парагвайский случай показывает, насколько остро необходимо принять законопроект, который бы позволил действительно бороться с фиктивными отцами в Германии. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Вупперталь.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Александром Хаврониным, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как сегодня в России начались первые испытания на добровольцах вакцины против птичьего гриппа. Станет ли эта вакцина реальным подспорьем в борьбе с болезнью? Кроме того, вас ждет большой репортаж из Соединенных Штатов. Там одной из самых главных тем общественных дебатов по-прежнему остается проблема нелегальной иммиграции. И кроме того, материал о том, как автомобилисты российские относятся к иностранным автомашинам российской сборки, приуроченной к началу подготовки работы завода Volkswagen в Калуге. Слушайте «Радио Свобода».
Мы глубоко скорбим об убитых мирных жителях.
Иран будет угрожать не только региону, но и всему миру.
Военный американский корабль находился в украинском порту без указа главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Встреча министров призвана подготовить почву.
ОМОН окружил памятник Юрию Долгорукому и разогнал многочисленных противников парада секс-меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.